Август месяц, помимо всего, для нас является действительно праздничным и юбилейным в связи с тем, что у нас 13 августа началось официальное открытое служение по пробуждению народа Божьего. Для нашего размышления и по поводу праздника, по поводу пробуждение, которое Господь вызвал Духом Святым и переменил всю ситуацию не только в стране, в братстве, в стране, но и в мире. Тот, кто не очень духовно разумеет того, что происходит и какие процессы, даже международные, происходят, тот, понятно, не придаст серьезного значения ни нашему празднику, ни тому, что Христос совершал в это время свои дела, и как менял всю обстановку. Почему говорю в мире? Потому что это действительно так. Страна наша была страшной, атеистической. Половина мира была захвачена этой идеологией безбожьим. А безбожье называется безумием. Безумец сказал в сердце своем: нет Бога. И когда это берет на вооружение целое государство, потом второе, третье, становится сверхдержавой, это ужас, это вызов, который бросают люди Богу. И если церковь в этой ситуации не устоит, она станет пособницей во всех этих гнусных делах войны с Богом. Если она перестанет быть солью и светом, а с нами такое и случилось за прошлые столетия. Я сейчас прочту из второй главы первого послания к Тимофею несколько мыслей. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И еще прочту, что ниже 8 стих здесь написано так: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений». Еще один стих: «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Это я, если придется об этом порассуждать, прочел, потому что, когда мужи воздевают чистые руки и масштабно совершают свое служение, почему говорю масштабно, широко, во вселенском масштабе, или, как говорят от слова «глобус», в глобальном масштабе, когда это касается всей земли, и вот чтобы на всяком месте мужи произносили эти молитвы за всех человеков, все наши подопечные, святые служители Божьи, рабы Божьи, все люди наши подопечные, за всех человеков совершать благодарение молитвы за царей, за начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, чтобы Господь слышал наши молитвы, пришел нам на помощь, избавил нас от катастроф, от войн всевозможных, от нашествия всяких болезней, которым сейчас человечество подвергнуто, от репрессий массовых. Совершать Господь призвал мужей своих, рабов своих, совершать молитвы, благодарение за всех человек. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это вот глобальные масштабы задач Церкви Христовой в лице ее рабов, мужи Божии, чтобы совершали эту работу. К когда о масштабном идет такое рассуждение, когда нужно приносить молитвы за народ, чтобы кровью не захлебнулись в репрессиях, чтобы две войны мировые, которые прошли за это безбожное столетие, не поглотили миллионы и миллионы жизней, а репрессии где-то еще больше. И как же эти мужи, написано, что они должны в благочестии быть, в святости ходить, тогда только эти молитвы будут услышаны. А когда репрессии грянули, а церковь перестала быть солью, а Бог говорит, отдать ее только на попрание, она ни на что больше не годится. Когда мы перестали быть светом и хвалились здесь тем, что постигло нас всех, вот такая интеллигентная мысль свободы духа, либерализма, долой Бога, нет Бога и так далее, что в это время проповедовалось? Насилием насаждался атеизм, и церковь не устояла, церковь дрогнула, прекратились благочестивые молитвы, вошли в союз с миром, стали сподвижниками этих гонителей, носили топор за палачом. Чего только церковь не пережила, а что Господь ей заповедал? Что в благочестии, в чистоте, в святости, в мире тут сказано. Бог хочет, чтобы мы именно в таком благочестии совершали служение. Ведь если Он послал нас по домам идти благовествовать мужей, благовестников, то только с таким Христом, который у нас в сердце, и который мы благовествуем, только с Ним и мир входит. Вы идете в деревню, и Бог сказал, вот теперь вас Христос. Идите и несите, и проповедуйте, и войдете в какое деревню, в какое селение, говорите сразу «Мир вам! Мир дому вашему! Мир этому селению! Мир этому городу! Без Христа нет мира!» Вот это самая благая весть, самая добрая весть. В чем же этот мир для этой деревни, для этой страны? В том, что Бог пришел снять грехи всех нас, освободить от вины, за которую мы к смерти приговорены. Вот что делает Господь. Без примирения с Богом нет мира ни одной деревни, ни городу, ни миру, ни стране. Так вот, входя в дом, Господь учил говорить, мир вам, мир вам. А если кто не примет, отрисите брах от ног своих. И мир ваш возвратится вам. А что останется этой стране? Что останется этому городу? Война, мятежи, усмирение, репрессии, кровь рекой. А Господь ведь это делает над странами не над темными, а которые называют себя в тысячелетиях христианскими. И когда мы по следам наших братьев, которые под воздействием Духа Святого почти 150 лет, простые, смертные, рябошапки, ратушные, другие евангелисты, они тогда не рассуждали о Большом Союзе, о политическом влиянии, о знаменитостях, чтобы с ними сойтись, с правительством, с властью. Тогда шли искренне и проповедовали, и церковь росла. А когда укрупнились, пошли люди интеллигентные и часто забывали Писание, искали, как союз создать, как быстрее статус получить законный, чтобы власть покровительствовала, а самим еще иметь власть, что-то от общественного, от государственного пирога. Но если ты хочешь вот этих мирских властей, помните, как юноши сказали, мы не можем питаться от этого стола. Но если вы так хотите, то давайте все пополам. Вы нам будете помогать, мы вам будем помогать. Вот куда эта жажда ведет. Мы не отделились от мира духом, и в лице вождей пошли в услужение, и не ожидали, потому что и наш всемирный президент баптистов, скажу мимоходом, это суровая правда, мы с радостью воспринимаем. Мы в восторг приходим о том, что в вашей стране наконец пошла революция, теперь будет полная свобода и демократия для всех, и для религии всех. И не знали того, чем это обернется. Разве без Божия может принести мир? Разве без Христа можно принести мир в страну? Поэтому вот мы прочитали сейчас о всех человеках, за всех мы предстоятели, за царей, за начальствующих. Но, друзья, когда потеряно благочестие, Бог не слышит наших молитв. И если мы масштабно не можем заступиться за эту страну, она нищая и беззащитная духовно. Почему? Потому что служители Божии, изменили Богу, не могут ничего предложить этой стране, этому миру. И тогда у нас начинается вместо масштабного благословения, начинается глобальная катастрофа, которая плывет по всему миру. И вот мы так по одной душечке вот здесь вот выжидаем и молимся, душа кается. Деточка кается, сознает свои грехи, а вожди церквей иногда не сознают этого, как масштабно приходит для нас, как глобально катастрофа. Мы уже заслужили того, чтобы быть уничтоженными. И поэтому, когда Господь нас повел на этот путь, это Его инициатива любви проявилась у нас, когда мы создали инициативную группу. Это 13 августа документы были готовы, и мы вручили эти документы работникам того времени, всех Б. Почему решили? Потому что до этого ходили лично, лично обсуждали, лично обличали. И когда не согласились они пойти на это, мы приготовились говорить это всему народу. Что так, как мы живем, мы гнев Божий вызываем на себя, наказание называем вместо спасения, и страна гибнет беззащитно, потому что таких служителей и молитвы их за царей не слышит Господь. И поэтому я прочел в этой же главе 8 стих, и так подводит итог апостол Павел. Хочу, чтобы на всяком месте воздевали мужи руки чистые, без гнева и сомнения, равные жены их в приличном одеянии. Какой это чудный союз, какое соработничество. Но что это за чистые руки, которые не повинны в предательстве, не повинны в грабежах, не повинны ни в чем таком, чтобы Бог видел эти чистые руки, воздевая чистые руки, и почему еще без гнева и сомнений? Если ты гневен, ты не чист. Гнев человека не творит правды Божией. Прощение неси людям, проповедуй прощение и мир во Христе Иисусе. Без гнева и сомнения, сомнения нет, значит, вера торжествует. С верой воздевай руки, чистой воздевай руки, чистым сердцем, без гнева и сомнений, здесь все присутствует. И вот только такую молитву Господь услышит и спасет царей и начальствующих. Есть у них предстоятели в стране, есть тот, кто призван ходатайствовать в благочестии сердца и души, потому что у него огромные грандиозные планы спасти всех. Бог хочет спасти всех человеков. И вот по этой масштабности и ударяет враг в сердце одного служителя, второго, третьего, отступает, и Господь не слышит этих молитв. Они молятся за царей, говорят, так положено, так нам сказали. Цари радуются, но не молитве, и то, что они с Богом соединяются, а то, что у них больше голосов, больше симпатии к этому правительству, потому что за них многочисленные ряды христиан. И эта фальшь никогда не может быть пропущена Господом мимо. Он знает это, он обличает, слово его без конца об этом говорит. А мы все еще окровавленные руки в братской крови воздеваем в экуменическом соите, и нас много. Приходит иногда свечку подержать там в православную церковь и правители, но, друзья мои, не это должно быть. Чистые руки, их через скорбь и в узах, и где угодно окровавленные в собственной крови страдания. Наши воины не воюют, снимая головы с других, а только подставляя себя. И нам сказано, переноси страдания, как добрый воин. переноси страдания, ты не тем мечом вооружен, которым головы снимают, а ты вооружен мечом Слова Божьего. Ты отошел от греха, ты исполнен Святого Духа, переноси страдания, как добрый воин. И еще почему сказано, никакой воин не идет служить на собственном иждивении. Разумей, что я говорю. Если пойдешь плотью воевать, защищать истину в церквах, беда тебе будет. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего сильное Богом. И вот чтобы Господь был с нами, в нас, и был нашим оружием, и надо принять оружие, для этого мы принимаем целую серию перечисленного воинского снаряжения, оружия. И большинство из этого снаряжения оборонительное. И одно только наступательное. Это оборонительное оружие, это наша святость. Только перечисляется, возьмите щит веры, смотрите, что это за оружие. Шлем спасения, облекитесь в броню праведности. Это святость. Не будет святости, не придет Господь за нас заступиться, не поведет нас в бой. Мы не готовы к страданию, к жертвенности. И Господь говорит, возьмите все оружие через апостола Павла. И особенно меч духовный, который есть Слово Божие. Оно разит наповал всякий грех. Всякого грешника повергает его к ногам Христовым, к покаянию, и он рождается новым человеком. Был в армии одной и носил на себе печать кесарева, стал в армии другой и носит на себе печать Христа. Идет и благовествует, приходит в деревни, приходит в селение, как прекрасно на горах стопы благовестника, благовествующих мир, благовествующих благое. А что такое благое? Что такое мир? Благая весть. Благая весть. Без нее нет прощения, нет мира, нет благословения для человеков, нет благословения для царей. Фальшь сплошная. Не слышит таких молитвенников Господь, если они не в покаянии, если они не в жертвенности, если они не исполнены Святого Духа. А этого не могло случиться, Бог не посылает благословения и не посылает Духа Своего Святого, чтобы одерживать победы, и не слышит молитв, и тогда мы все мы беззащитны, мы брошены на произвол дьявола, и что хочешь делать с этой страной дьявол, и он и показал, что он натворил. Уместилось две мировые войны, сколько пленных, сколько голода, сколько мора. Какой только чумы на нас не приходило, а мы не в состоянии были ходатайствовать, потому что церковь совратилась с путей Божьих. И вот, дорогие друзья, я особенно хочу обратить внимание, Бог прислушивается и стучит. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать, рука не сократилась, чтобы спасать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот какое разделение. Не этого надо бояться. Вот что сейчас называют иногда разделением. А то, что мы отделились от Бога. Он готов помогать, он стучит, но мы оплевываем его. Мы беззаконие творим, мы попираем Евангелие. Нам предписали человеческие инструкции, предписания для того, чтобы мы руководствовались в этой жизни и в церковном служении инструкциями, которые запрещают все, что связано с Богом. Запрещают самого Бога. Распинают самого Бога. И мы идем на эти условия, как бы чтобы церковь сохранить. Да разве не один Бог ее только может сохранить? Разве мы-то можем, поддерживая ковчег-то? Господь сказал, несите бремя тяжко, несите в шестах, на плечах, думайте, освящайте, 7 дней стойте, прежде чем подвигнуться. и делайте это священники освященные. Берегите свое священство, не запачкайте рук кровью. А мы на повозочку услышали слухом, что ковчег, если Божий привезти, он чудом дает благословение, и вот люди непосвященные подставляют плечо. Ну, посмотреть, так радоваться можно. На повозочке с легкостью, вместо того, чтобы тяжело нести бремя служения Христова. Чтобы в святости, в жертвенности быть, но тогда чистые руки слышит Господь, и идет благословение на страну, и приходит мир в нее, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, но не в безделии и грехе, а во всяком благочестии и чистоте. Вот это хочет Господь видеть, и Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Друзья, в то время, время лютых гонений, сейчас время лютых искушений, не менее опасных для церкви. В то время мы рано взрослели. Мы молились, как старики, когда нам было по 30 лет. Господи, научи, что делать, ты же у нас самый старший. Ты знаешь, как это сделать. И я помню, когда мне Господь открыл, и других братьев потом пришлось приглашать. Некоторые отказывались и говорили, отойдите вы от этих проектов, эта чума придет на всю нашу страну, на все братство. Некоторые, это было еще 56-й год, тут только Хрущев еще разоблачал всевозможные репрессии и все прочее. Но у нас своя духовная жизнь. И вот когда Господь открыл основные истины, что такое мальчишка в 30 лет? И всего в 51-м году уверовал. Но Господь обещал, не заботьтесь, пойдете обличать, поведут перед царей, не заботьтесь, Дух Святой будет говорить. Но будет говорить истину, которая будет совпадать со строками Священного Писания, с этими священными словами Бога. И вот мы вырабатывали заявление даже к властям, когда, потому что все это началось в движении под знаменем съезда, что мы хотим вот так собраться служителями, верными и неверными, и тогда все почти неверные были, и как инициаторы заявили о своем желании созвать съезд. Предложили это всех бы. Они наотрез отказались. Да что вы себе думаете? Тут дубы валились, а вы ж тростинка. Вы ж тростинка, о чем вы? Да, а Господь? Ну, Господь, Господь, да, Господь. А вот как ты о нем иначе ты подумаешь, что Господь, ну это нечто третьестепенное, а вот мощь-то общественная, а вот государство-то, а что оно такое? Ведь Бог ему не несет зла, ведь Бог не с ним будет вынимать, а за него, за души человеческие, нести благость и мир этой стране. Так вот вы-то сойдитесь с Богом, да взмолитесь. И мы предложили съезд, чтобы вот так собраться служителем и всем хорошо взреветь, поплакать о грехах своих. И вот отсюда родилась идея освящения, потому что она в Слове Божьем написана. И что Господь говорит? Научитесь, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, тогда придите и рассудим. Вот когда Господь в совет войдет, и нам нужно было идти путем покаяния, это неизбежные Божьи планы. Они в принципах не меняются. И поэтому тогда, я почему говорю, рано приходилось взрослеть, взывать к Богу, но Господь слышит. Господь отвечает своими откровениями и словом, и мы мудрели тогда. Без ошибок мы не остались, сознаем свои немощи. Как я вчера говорил, кто говорит, что он совершен, то уже ясно, что не совершен. Кто говорит, что он не подвержен обольщению, уже в обольщении. Не нужна самонадеянность, хоть я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь, судья мне Господь. И вот чтобы масштабно что-то повернулось, потому что масштабно нас уничтожали, нужно идти к Богу. И он говорит, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим. И грехи прощать буду, и восстанавливать, и помогать начну, и благословлять начну там, где уже проклятие нас покрыло. И, друзья дорогие, вот не стыдно сейчас тех 3-5 строк прочитать нашего заявления в правительство. Правительству мы не могли лгать, как любому человеку не могли лгать. Но мы говорили искренне. И это была программа, которая сегодня остается верной. И там мы сказали, когда писали к правительству, в то время Хрущев был, репрессии. Братьям мы объяснились, им тоже предложили всех Б, чтобы писали заявление, чтобы дали согласие на съезд, для того, чтобы каяться и избрать пути, которыми должен идти народ Божий, чтобы и за себя молиться и спастись, и стране помочь. Но это мы не объявляли, это вот здесь мы читаем и знаем, какая зависимость, или благословение и мир, где торжествуют праведники, и проповедь Христа распространяется, или проклятие и погибель. Все оно вот в руках наших. И если мы правильно повернем, Бог, если видит, что мы Его планы соблюдаем, мы на Него уповаем, все Господь переменит. А если мы сами по себе мудростим, будем заблуждаться. И вот тогда написали заявление. Я если немножко хоть прокомментирую, обратите на это внимание. Мы писали властям такое, потому что они все знали, что они сделали с этим. Какое насилие над невестой Христа. И служители в этом помогали. Я в журналах уже сегодняшних читаю, что мы тоже, мол, не соглашались, мы тоже многое перенесли, а в действительности сидели в кабинетах спецслужб, и их-то к несчастью привели, потому что когда Господь поражает и тех, и других. И сколько мы лично беседовали, предлагали пойти на путь покаяния, ни в коем случае, ни в коем случае. А нам сказали, если вы не пойдете тем путем, как мы идем, вместе со спецслужбами, ликвидировать церковь, уничтожать наследие Божие, то нам с вами не по пути. И потом, когда в церквах, тогда еще неразделенное братство было, когда начали общины писать заявление о съезде, потому что мы призвали народ Божий к этому, не себя только надо спасать, всем сказать беду нашу, и всем показать, где наше спасение, и что он ждет и стучит. Церковь стучит в сердце каждого. Вот для этого нужен был съезд, и мы писали искренне, не лукавили. Пишем властям обращение. И там такие строки. Церковь в нашей стране переживает состояние глубокого кризиса. Это не скрыть. Бог это слышит, видит, что мы кокетничать будем, что мы будем говорить или делать. И вот мы писали, что церковь в нашей стране переживает состояние глубокого кризиса. И пишем сразу причины вызванного искривлением путей Божьих, неправильным вероучением и проведением в жизни неправильной практики служения. То есть все эти вот инструкции, все это вмешательство со стороны мира, служители отступили, нам нельзя было этого скрывать, потому что мы люди, которые прозрачны в своих намерениях, люди, которые прозрачны в своем благовествовании, в этой ценности спасительной, которая есть Христос, живой для нас, открытый нам в Слове Своем. И вы помните, когда апостолов стали угнетать, запрещать, наказывать, они куда пошли? К властям? Они пошли к своим и пересказали все, что говорили. Вот такая была апостольская прозрачность. Вот они пришли и сказали, нам запретили, а теперь давайте взмолимся Всевышнему, который и на небе, вверху, и на земле, внизу, все держит в своих руках, Ему дана всякая власть на небе и на земле. К Нему обратимся, чтобы со всякой смелостью говорить Сыновы Его, и место поколебалось, на котором они были собраны. Они шли к своим, они открывали, они запирались в кабинетах КГБ. Я говорю, и им они не помогли, и себя погубили, и столько беды наделали. И поэтому мы говорили, в наличии кризис церковной жизни, отступление от принципов вероучения и в практику проведения жизни вот такой отступнической. Мы это говорили пред Богом и говорили всему народу и разослали послание вот в этом принцип основной. Церковь нуждается в связи с этим в съезде. Для исправления создавшегося положения просим вас дать разрешение на съезд. Тогда еще отделения, разделений не было. Почему это записано? Братья, сейчас выходит история. Вот двухтомник вышел, автор Сальников. И там чернят нас, что мы, поскольку расколы всегда вредят церкви, и вот мы, произведя раскол, разделение, мы на руку врага сыграли. Почти выполнили планы, тайные планы КГБ. И они бы нас тогда награждали, они в тюрьму бросали. Они бы тогда не отменили положение инструктивного письма. Когда вошел в святых Дух Божий и подвиг их на это святое дело, они стали потом тоже разрешать крещение и обольщать. Давайте регистрируйтесь, все разрешено теперь только под всех Б, а только то, только со грехом опять, только с отступлением. А нас там начинали нажимать и стали отлучать. Сами написали письмо, спросили разрешение у властей. Мы будем отлучать тех, кто поддерживает это движение. Стали отлучать по 30, 40, 50 человек. Вот и создали базу для поддержки пробуждений. Вот и расширили наши ряды. Мы-то не планировали такого. Но нужно было идти до конца, потому что мы сознавали. Сегодня пишут в истории некоторые, в Азии такой есть. Он даже был сотрудником в Совете Церквей. Другие пишут. И когда подверглись наказанию за свое отступление, теперь пишут книжки. И говорят, в то время нужно было начинать движение и борьбу с Кремлем. О, как осмелели. А тогда даже Кремль и не пахло сначала. Ни репрессиями, ничего. И они уже сбежали и изменили Господу. Это были такие группировочки. А я говорю, вот сейчас они даже всех Б заявляют. Мы тоже страдали, мы много перенесли. Безбожный атеизм, звериные репрессии. А что ж вы тогда-то не говорили, когда в крови захлебывалось братство? Принимали решения, такие решения, которые половину братьев не могли принять, даже больше. И за то, что они не приняли эти решения съездов, их расстреливали, храпа, в частности, отца, расстреляли за то, что он руководил десяткам верующих, десяткам старушек, за то, что не согласился выполнять решения съездов. Так вот как мы шли-то. Вот какие руки-то мы за властей поднимаем, вместе с ними сотрудничаем. И вот я говорю, наши сухие строки, вот этих заявлений, не все в откровении заключено, это в принципе Божие, поэтому они верны. Мы если сказали кризис, да, но вина не в Кремле. Он ничего не значит, обходи его 7 раз, и стены рухнут, духовные, идеологические, я говорю, не просто кровавая война. Это в любом случае так, когда мы с верой настаиваем на том, чтобы проповедовать истину. Поэтому мы правильно ориентировались. Говорит, что мне судить внешне? Не внутренних ли вы судите, а внешних судит Бог. Значит, они нам не подсудны. Значит, мы сетовать даже на них не можем. Христос на них не сетовал. Не упоминал их, не шел. Апостоли не устраивали завтраков президентских, не устраивали застолья, не поздравляли с днем рождения ни Ирода, ни Понтия Пилата. Это у нас повелось. Мы лучше им окажем помощь, когда будем молиться за них, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Вот в этом-то наш мир, в этом-то благословение для царей и для всего общества, и для церкви. Но церковь первой должна получить эти благословения. Ей заповеданы обетования. За нее Христос кровь пролил. Она обещала ему служить доброй совестью, и ты ж свое теперь изменяешь. Я говорю, я всегда был против КГБ, но и против власти. Но против власти, которая приходит здесь, где властвует Христос. А я его раб, я его служитель, и когда мне говорят, вы нам на больные мозоли наступаете, мы вам покажем и так далее, в тюрьме сгноим, я говорю, мы наступаем вам на больные мозоли КГБ у Божьих алтарей. Нам здесь место, Господь посвященных поставил, как вы тут оказались. И мы, как каждая душа персонально, покорны, почтением относимся ко всякому человеческому начальству. И пусть никто нос не задирает, что он спасен, подумаешь, а ты безбожник, майор какой-то там или еще что-то. Не таким языком мы должны разговаривать. Как церковь мы совершенно не подчинены миру. Потому что здесь Господь царствует, Он не подчиняется этому миру. Апостолы свидетельствовали, не любите мира, не того, что в мире жили святой жизнью, а как индивиды, как граждане мы покоряемся всякому человеческому начальству и являемся законопослушными гражданами и образцом для всех в трудолюбии, в благочестии и этим даже делами своими благовествуем окружающим нам мир. Почему мы умны в то время были? Потому что умен Господь, потому что Дух Его премудр, потому что когда мы немощные и ничтожные взывали, Он наполнял нашу душу не каким-то половинчатым сознанием, а Духом Святым, Духом Благим, чтобы мы несли мир, а сами посвятили себя Господу. И вот мы празднуем сегодня эти дни, и вот это заявление к властям, хоть сегодня исповедуйте, хоть сегодня прочтите, так оно будет верно и истинно. Почему? Потому что тогда еще сказали, у нас был один даже такой человек, который и послание подписывал, но который сказал, отказываюсь от подданства, отказываюсь от этого государства, потому что государство – это антихрист. Оно безбожье проповедует. А я не могу быть и подданными Христа, и подданным антихриста. Надо делать выбор, я откажусь от подданства. И вы знаете, как героически. Вот вся бы, вот все эти ряды пошли бы, кажется. Но это был грех. Это было неправильно. Понимаете? Молодые люди особенно. Вам завтра церковь вести, если Господь не придет. Это грех. Здесь мы теряем святость, нарушаем, с Богом общение у нас разрывается, а мы дядю казним, мы дядю виним, что вот власть плохая. Мы отказываемся от подданства. У нас есть свое подданство, вот от этого не отказаться. Власть чтить, в церковь не пускать, законов Божьих не нарушать. А их Бог знает, какой плеткой пороть, как менять, как смещать, как изменять сердце царя, но в руке Господа. А нам это не дано. Вы знаете, вот есть такие юрисдикционные, это юридическим языком сказать, территории. Вот та территория, даже в церкви есть, не наша каноническая территория. Мы там решений не выносим, порядки не судим. И вот точно так, юрисдикция это такой-то, какого-то города или такой-то страны, того мы судить не можем. И вот я что хочу сказать. Власть, государство – это территория не нашей юрисдикции. Мы там не имеем права никого судить. Благовествовать будем, говорить будем, как говорили сотнику, говорили вельможи, евнуху из Эфиопии. Говорили этим вельможам, ради их спасения. А у нас контакт с властями иногда бывал только такой, как Господь и сказал, поведут вас, поведут. Вот уж тогда встретитесь для свидетельства обо мне, о Христе. Поведут за имя мое, и там скажем, что нужно сказать. И когда Бог увидит, что мера их беззаконие наполнена, уничтожают праведных, ох, как Бог взыщет. Тут он найдет их вину, тут найдет их вину. Вспомните того кесаря, о котором сказал, написано было, что он сделал зло церкви. Это был Ирод, не тот Ирод, который вне Христа был, а из этой династии. Так и написано, он поднял руку для того, чтобы сделать зло некоторым из принадлежащих церкви. И уже одного апостола обезглавил, и хотел со вторым так сделать. И знаете, куда он впутался? Чего кесарю не должно делать, царям не должно делать. А он увидел и хотел угодить традиционной религии. Что это угодно иудеям, им это понравилось, что начали вырезать апостола. Петра Господь освободил по молитве святых. А Ирод, когда начал принимать на себя сад и почести, написано, что изъеден был червями, расселось чрево его. А слово Господа превозмогало. Бог вышел своим навстречу. Так вот, как умаляются эти царства, и как еще больше одухотворяются служители Божии. Тут наша сила, тут вся помощь наша от Бога. Здесь дарован Дух Святой, а не им. И поэтому, кто хочет сказать, они безбожники, они антихристы, это не наше дело, а вот ты-то покажи им Бога, который в тебе. Проповедуй, и люди будут спасаться. Вчерашние грешники, вот вчерашние не спасенные, уже сегодня спасенные. Вот что делает Господь. Вот это Его армия, вот это Его сила. Господь это совершает. И я почему вспоминаю об этом заявлении, нам нужен был съезд для покаяния. На это не пошли. Мы сами пошли путем освящения. Выходя из этого понимания, из этого порядка, что нужно вот так сотрудничать с властью, и это называлось благочестием, выходя из этого понимания, мы должны были каяться. Мы должны каяться и за свои грехи, потому что если их грех сотрудничество с властью грязный, если он кровавый, то и наш-то грех кровавый раз убивает, что бы мы ни делали. Но поэтому нужно было идти путем освящения. И ради чего? Бог, который оставился за пределами страны, хотя Он посылал нам благословение и не истребил до конца, так велик Господь. Бог, который остался за пределами церкви в лице, я говорю, в рядах, Господь всегда видел искренних и воздыхающих и благословлял их. Но когда мы потеряли Бога и не знали, где положили Его, вот так мы Его похоронили, но мало искали. А когда надо было искать, через покаяние. Он найдет нас, услышит нашу молитву, увидит, где мы каемся, потому что не в Иерусалиме поклоняются, и не на горе той, где самарян стоят. На всяком месте, лишь бы в Духе истине, и Дух Божий найдет нас. И Господь спасет нас. Господь даст силу Церкви Своей, и она будет благословением для всего народа, для общества и для государства. А если совесть потеряла силу, чем сделаешь ее соленую ради выбросить на попрание? И тогда они берут над нами верх, участвуя еще в одном страшном грехе уничтожения церкви, а мы подставили под удар родную свою церковь. Дело Божие поставили, Христа предали. И поэтому, когда началось пробуждение, я почему говорю, мы честно сказали, церковь в кризисе. Мир этого не знает, что из-за этого, и он в беде. Острый кризис. Пережить или не пережить. Выжить или умереть. Но мы знали, что Господь силен. И тогда говорим, нам нужен съезд для покаяния. Не для программ, не для звонких телеграмм в адрес нашего любимого там правительства или что-то. Уважение должно оставаться, оно всегда остается. Но нам нужно нашего Бога почтить. Нам нужно перед Ним склонить колени и сердца. Нам нужно просить прощения ко спасению. Вот что нужно было сделать. Поэтому мы честно выписали эту программу. А ненавидеть или говорить, я отказываюсь от гражданства, а как же ты будешь вот этим-то гражданам, которые здесь вместе с тобой мучаются, тоже могут сделать. Сдадите паспорта, все, никуда вас не денут, превратят в гетто, и работы не дадут, и хлеба не дадут. Зачем нам это? Мы вот граждане, и с этим гражданством, в этом гражданстве, в мире, соучаствуем в одном труде. Я писал вам не сообщаться в мире, но, впрочем, не вообще с грешниками мира сего. Своих наказывать, своих извергать. А так, иначе бы, говорит, нам пришлось выйти из мира. А мы с ними общаемся на работе, в обществе, в школе. Должны там быть светом, должны нести мир, переживать испытания, но быть в той судьбе, в той стране, где родились, где сопричастны этому обществу, они нуждаются в нас, они нуждаются в Боге. Мы будем выживать, будем жить. И вот кто говорит, что нам нужно было объединить усилия со всех Б вместе и сказать, давайте вместе с атеистами. Так вот они и есть уже с атеистами, воюют против церкви. А мы, когда их приглашали, они захотели пойти. Сегодня многое изменилось, но мышление их не изменилось. Мы тоже были против, мы не поддерживали, мы знали этот режим, мы знали все прочее. И вот теперь мы были тоже против. Я говорю, теперь вот как Слово Божие говорит, немного иронически так. Когда тираны умерли, он говорит, и мертвые, и то есть и осел может легнуть мертвого льва. Вот она смелость ослиная. Легнуть-то неплохо, когда сам умер, или когда развалилась, или когда там ходить после победы. Но ведь если покаяния не будет, осознания не будет, вы все еще в страхе, вы все еще во грехе. Вы еще не сделали то, что ждет от нас Господь. Когда он в первой церкви Ефесской, вот когда пишет, он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Помни, дорогая церковь, и рябошапку, и ратушку, и тех, кто умер в узах и сохранил верность. Помните добрые прежние пути, и покайся, и твори прежние дела. Если ты не покаешься, вот я читал журнал официальной церкви, с ужасом воспоминаний, мол, без содрогания нельзя вспомнить, что делали служители. Они давали докладные на всякого человек, который приходит в церковь, и особенно активные молодежь, на служителей. Служители-то все сами повязаны, их не надо. Я об этом говорю, потому что меня вербовал не один служитель, когда тоже планировали, чтобы куда-то я поехал за границу на библейские курсы. И я говорю, что я всегда, если сопротивлялся тем людям, которые извне приходят в церковь, то только потому, что я им присягу у них не принимал, а у Господа принимал. А у них нет. Я не обещал им сотрудничать. Я не обещал. А раз не обещал, я свободен. Я знал, что буду жить другой жизнью, жизнью Христовой. И поэтому я смело говорил им, что я на вербовку ни на какую не пойду. Сотрудничать не буду, а сопротивляться буду там, где вы будете нарушать церковный строй, учение, вторгаться в то, что вам не положено. И вот когда я говорю, если бы мы воевали против власти, мы бы эту войну не выиграли, не потому что власти сильны, а потому что мы бы влезли в грех. Это не наша сфера. Сыны века сего постоянно меняют свои законы, свои предвыборные обещания, и Господь сказал, они догадливее сынов света. Вроде свое. Они одни предвыборные обещания дают, потом какая там расписка, сколько я тебе дал, разорвал вот такую, и будущее тебя готовит уже, когда выгонит. И когда вы идете в политику, а сегодня идут в политику, сегодня все церкви устремляются, мы идем к догадливым людям под их насилие, под их лукавство и хитрость. А у нас в церкви раздаются голоса, что там нам быть, чтобы на общество влиять. Я говорю, это второе искушение Христа. показал, возведя на высокую гору все царства. И говорит, поклонись, и все твое. Тут-то кто тут видит? Поклонись в кабинетике, но ему поклонись. И никто не видит, а тебе целое царство, тебе официальный статус, большие молитвенные дома, все. Только уж через тебя Господь-то не пойдет, Духом Святым работать не будет, слово твое будет пусто, ты будешь обращать, а Дух Святой не будет обличать мир о грехе. Вот работай ты с Духом Святым, и у тебя будет сила. И те, кто слушает, будут обличаемы Духом Святым. Он пошлет Духа Святого, который обличит мир о грехе. Молитесь об этом, имейте в виду этого, сердце свое сберегайте. Тогда-то она евангелизацией будет. А вы хотели без Бога? Падше поклонись мне, и все отдам тебе. А уже ничего не надо. Уже ничего после этого не надо. Кто кем порабощен, тот тому и раб. Кто кому поклонился, тот тому и покоряется. А покоряться сатане, у него есть хорошее для нас царство. И называется оно по-русски всего двумя буквами словечко. Ад и вечные мучения. Вот и поклонись ему. Поэтому, друзья мои, сохрани нас Господь. И когда я говорю, что мы правильно позиции выбрали, они сегодня так же свежи и так же верны, потому что они тогда взяты из Писания Святого, неизменного, неприходящего Слова Господне. Да, кризис, да, признаем. И вина в отступивших служителях, а не в государстве. И мы будем покаянием исправлять, чтобы пришел к нам опять Господь. Мы этого жаждем, мы об этом плачем, мы стремимся. Мы маленьких этих приглашаем из мира разделить нашу радость, войти в Царствие Божие. Так все просто, уплачена такая цена. Но мы все растоптали. Но ведь вопрос в том, что там вся правда, там вся программа, мы ее не заметим. Это же не Слово Божие, не гимн какой-то там, не какие-то забавные чтения. А вот признаем кризис. Беда наша, смерть наша. А кризис и причины в церкви. И не вся церковь повинна. А говорим, ряд ее служителей отступили. И нужно покаяние, это программа. И нужно возвратиться к Богу, а умолить его можно покаянием. Тогда, говорит, придите и рассудим. Тогда вместе посидим, вместе посоветуемся. Со святыми, с апостолами, с духами, достигших совершенства, со всей Троицей. И поэтому они молились так, апостолы. Воззри на угрозы их, потому что они собрались, чтобы сделать то, что Господь в совете своем положил, что предназначено Богом, совет Твой. И дай рабам Твоим со всей смелости говорить Слово Твое. Вот когда мы входим вот в эту принципиальную программу, входим в правильные отношения с Богом, понимаем правильно, Бог наши мысли не берет в расчет. Он говорит, надо небесными мыслями пользоваться для созидания Царства Божия. Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, но как небо выше земли, так мои мысли выше путей ваших. И вот для того, чтобы Царство созидать, и спроси божественную-то мысль, совет-то его и спроси, слово-то почитай, покоряйся, и тогда будет все благословенно. Тогда идет там, где была смерть, идет воскресение. Спасается душа, исправляется церковная жизнь. И вот если мы послушание проявляем такой результат, а когда, я говорю, вот такие есть советы сейчас, нам бы объединиться, как будто бы из того, что мы объединимся очень много, то лучше будет, если грешников-то соберется и отступников в 100 раз больше. Вот оно единство нам такое предлагает. Лучше один Господь, и с Ним покорный и праведный. И вот Господь совершает всегда и стоит всегда на этих принципах. У Него иначе не бывает. Иначе не бывает. Поэтому я немножечко коснулся того периода, рано, говорю, взрослели, но Господь давал свои премудрые советы, давал силы. И когда писали программу, ну, скажу, мне самому пришлось это заявление писать, и когда только в 30 лет, в 56-м году Господь посетил и открыл планы, как поступать, потому что я только держал вот эти вот еще автобиографию, поездку за границу на библейские курсы. Но я говорю, Господи, если это сейчас нужно порвать, я порву. Но что делать, как делать, исправлять, как спасать? Тогда Господь посетил, и только в 61-м году, спустя 5 лет, мы писали эти вот заявления. И написали и поняли, что вот только такой путь Божий. Нельзя ругать внешних и винить в своей собственной беде, в своих собственных грехах. Господь силен, остается всемогущим. Он придет и начнет действовать, но действуйте, как Он хочет, в чем Его воля. Поэтому вот, я говорю, такой клочок, а в нем вся наша программа, она и сегодня верна. И когда сегодня идет литературка всевозможная, это люди пишут историю церкви, не проникая в ее духовную суть и не понимая оценок Божьих. По Божьей надо судить о церкви, по слову Его, что угодно Господу. А мы берем вот сценочки так, вот тогда тот старичок приехал, посеял нам в деревне слово Божие, там еще там общинка собралась, там вот все другие, вот так образовалось, вот так пошло. А где Дух Святой? А кто благословлял, где эти ходили в Духе Божьем, в славе Божьей, как они преодолевали, и где заблуждались, и где падали. Вот я говорю, нам написано так, юбилей празднуем, помни весь путь, которым вел тебя Господь. И через несколько глав Моисей говорит, помни, сколько ты раздражал Господа. Вот я говорю, писать историю, она по трем главным хотя бы соображениям, она оправдана, чтобы знать историю и извлекать уроки соответствующие. Первое – это благословимая душа Господа, и не забывай, вот почему история нужна, память нужна, историческая. Не забывай всех благодеяний, как провел нас через все беды. Как искупил, как спас, я думаю, вот этот день не забудут те, кто каялся здесь. И знаете, как это чудно, вот как в слове написано, овцы мои знают голос мой, за другим не идут. Я говорю, когда моей душе Господь сказал, иди с миром, вера твоя спасла тебя. В ответ на покаяние Он мне сказал такие слова, этого звука я никогда не забуду. Что это за звук, я никогда не узнаю. Но я буду идти за своим пастырем, потому что других голосов не знаю. Другие не спасители, другие не воскресали, а прежде не умирали за грехи мои. И вот, если идут за другим, а не за Христом, где-то спасение не коснулось, где-то не услышали голос Его, не отметили, что Он особенный только для вас. И вот идти за Господом, совершать Его труд, и когда Он нас силой Своей обеспечивает и дал нам духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия. Вот в таком сочетании и любовь, и сила могущества Божия. Вот каков Он наш Господь. И поэтому и сегодня, когда подписывают всевозможные книжицы и говорят, нам нужно было бы воевать с Кремлем, объединить свои усилия, то скажу вам, если бы мы вот с такими людьми объединили свои усилия, которые являются работниками спецслужб и не собираются каяться. И сегодня мы, когда с ними встречались, они говорят, да и мы тоже негодовали, да и мы тоже. А я говорю, знаете, от этого нужно не негодовать было, а осуждать и идти правильным путем. А сейчас нужно помнить историческую, помнить милость Божию. Вспомни, сколько ты раздражал Господа. Вот историю надо знать, потому что там наши грехи, от них наша смерть. И если мы это забудем, то в погибели останемся. Итак, исторический фактор. Помнить историю, писать историю, помнить весь путь, помнить, сколько раздражал Господа, Это есть три причины. Сколько Он нам милости давал, сколько мы раздражали Его, и какие еще в историческом недалеком прошлом нашем остались грехи, которые мы сегодня можем исправить. Кто еще тут есть, который виновен за инструктивные письма положения, что выкидывал детей, а потом говорит, и мы тоже недовольствовали, а Господь говорит, вспомни, покайся и твори прежние дела. Вот когда наши рябошапки ратушные были, которые ничего другого не искали, ни славы, ни величия, ничего, а шли и страдали, а мы потом все сдали. Так вот, я говорю, вот эти три основания для исторической памяти очень важны. Помни всегда милости Господней. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. В историческом пути помнить Господа, видеть Господа и писать эту историю, как Бог ее видит, а не мы, человеки, плотскими глазами. Это не история, это путанина религиозная. И таких историй сегодня много, даже рекомендуется для высших учебных заведений, для школ и так далее. Там вы ничего о Боге не узнаете, о Божьей истории. А есть тот путь, который надо вспомнить. Сколько ты раздражал Господа. А еще, как в Ефесской церкви написано, вспомни, откуда не спал, покайся и твори прежние дела. Ты уже исчез, если не покаялся. Тебя уже нет, а ты пишешь историю о себе. Такой церкви уже давно нет, она в отступлении, а ты пишешь историю, как она развивалась, как все блистательно было. Так вот, история важна, и прежде всего важна, чтобы пока не изменяет нас память, вспомни о твоих грехах, кайся. Это и для каждой души, и для союза, и для братства. И мы сегодня говорим, когда встречаемся, мы говорим, когда встречались, тогда совет встречался с представителями всех Б. И мы говорим, друзья, по названию, мы готовы с вами не только, они нам предложили написать бумагу, что мы и там братья, и там святые, и там искупленные, в той стороне, и в зарегистрированных, и не в зарегистрированных, да. В зарегистрированных тоже спасенные души есть. Спасенные, иногда смирение наших, но это отдельные души, а в целом направление. Что продолжают защищать? В прошлом не покаялись, а у Бога, Бог вечен, у Него за давностью лет грехи не прощают. И знаете почему? Потому что за них цена уплачена. И есть заступник, есть наш адвокат, Господь Иисус Христос, которому Бог не прощает грехи, которые Он взял на Себя. Не прощает, который Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас. Его не прощает, почему вас без покаяния должен простить? Если вы помните этот путь, не говорите, что мы осуждали, я говорю, нужно только покаяние очень серьезное, и Господь восстановит. Господь восстановит. Вот наши отношения. И я говорю, братья, я и называю мы их так братьями, когда вот наши братья встречались. Я говорю, если вы хотите становиться на путь освящения, а не писать декларацию взаимного, так сказать, признания, те и те дети Божии, те и те служители, мы рады, мы простираем к вам руки. Мы ждем, что у вас кто-то появится, заговорит о пробуждении, о спасении. Но, видимо, не дал уже Бог. Может, где-то что-то зарождается. Мы смотрим, молимся. Но, говорю, давайте. Труд освящения, труд созидания. Это работа многих лет молитв. А не просто бумажка, декларация о взаимном признании. Если вы согласны, мы будем с вами встречаться годами, будем с вами обсуждать вопросы истины Божьей. Пусть благословит нас на это Господь, и будем выходить на путь Божий. Выходите Ему навстречу, ведь мы уже должны быть предтечами второго пришествия Господа. И уходить с широких путей, идти на узкий, потому что там это уже другая статья. Нам выходить надо. Давайте вместе, молчок, в одной сейчас страна уже стала отделена.
Мы сказали. Они говорят, мы будем идти, как вы. Во всем будем идти, как вы. У нас теперь есть теневой кабинет, то есть второе руководство. Первое мы не признаем, оно сотрудничает. Это было еще, когда гонения были. А нас они уже знали. И вот взяли брошюрку, материал по освещению, и один из них в этом теневом кабинете предложил: вот так идет совет церквей, пробужденное братство. Давайте и мы так. Они говорят, а вы знаете, у нас это дело не пройдет. Они не официальные, теневой кабинет. И хотели начать пробуждение. У нас, говорит, это не пройдет. В отношении планирования семьи, другое, мы тут не сойдемся, в отношении телевидения. Мы говорим, вот сегодня вы можете этот день, который теневой кабинет ваш сказал, что это у нас не пройдет в братстве, потому что так все научены. Этот день вы можете считать последним из своих усилий начать пробуждение. Потому что даже в материале по освящению более-менее сконцентрировано то, там все перечислены грехи, призыв к общему освящению. И освящение наше не для того, чтобы та вот свободна была сестрица или тот брат. Что значит свободна? Мы освобождаем сердце через освящение. Для того, чтобы в него, простив нас, вошел Господь. Мы освобождаем сердце для того, чтобы Дух Святой можно мог сказать, вот теперь не по названию, а по существу вы дети Божьи. Вы не свои куплены дорогой ценою. Теперь вы мои, и я вас пошлю на благословенные пути благовествования. Только теперь, когда вот так освящение. А там подумали и говорят, нет, у нас это не пройдет. Я говорю, вот можете считать, что вы свои надежды похоронили. Потому что тут сконцентрированы те основные грехи, которыми сейчас страдает человечество, и церковь не избавляется часто. Это планирование семьи. Я говорю, Бог так благ, что даже в смешанном браке, где одна сторона неверующая, Он говорит, иначе дети ваши были бы нечисты, а так святы. И вот предназначено к святости сейчас на широком пути христианство налагает руки. О, какая армия будет обвинять этих людей. В мире иногда не разрешают женщину, ожидающую ребенка, к расстрелу приговаривать, потому что она не одна, невиновный-то. Невиновные мы не можем, государство не может его судить. А что делает церковь? Друзья мои, так вот, как она пойдет, эта церковь, жить? Как она пробудется? Как Господь начнет ей действовать, если они отказываются осознанно? У нас это не в моде. У нас это не в ходу. А грех в ходу. Грех в моде. Понимаете? И я, поэтому, когда мы даже говорим вот о таком экуменизме, вы уж если потерпите немножко, я у вас редко бываю, расскажу свои взгляды, свое понимание экумении. Экумения означает вселенский, экумения означает, когда все церкви объединяются, и даже все религии объединяются, все здорово, все хорошо. Единство тогда мы сильны, забыв о Боге, что Он Бог святости, Бог строгости, чтобы не увидел нас мерзости. Да благословит Господь жить такой жизнью, жизнью святых, и когда сегодня нас так изъедает грехи этого мира, когда телевидение вошло в каждый дом, а вот я помню, как-то разговаривали тоже, засели за круглым столом, все хотят быть вместе, что предпринять, что написать, что сделать, а к Богу-то и не обращаются, каяться-то не собираются, а говорят, ну вот тут вот совет церкви есть, наблюдатели прислал, а значит, сам бы поучаствовал, вместе бы мы все бы делали, а другой поднимается из их рядов. Ну вот вам сейчас скажут, вот планирование семьи, вот телевидение, вот там выпивка, брак верующих с неверующим, вот там всевозможные эти. И что вы скажете? Совет церкви не пойдет, а вы пойдете на то, что как Совет церкви идет? все, и распалось, сразу разговора не состоялось. Не бойтесь, друзья, благодарите Бога за ту участь узкого пути, потому что Он един, спасительный. Отсюда и пойдут наши победы, отсюда пойдут наши благословения, потому что Бог благословляет покорных, святых, и у Него глобальные масштабы. Молитесь за царей, за начальствующих, и если уж беда пришла, спросите у Бога, откуда она. Она в нас сидит, она в наших рядах, здесь кается, здесь посетит нас Бог, и с этого плацдарма духовного поведем наступление. Наступление мира и благодати. Входя, будем говорить, мир дому сему, мир городу сему. Вот мы не верили, столетия не имели этого мира. Все еще даже и Сибирь, другие места еще колышутся, наверное, земля не остыла. От тел погибших и расстрелянных, и при помощи братьев в том числе. И поэтому какой удел, какое счастье, если они не захотели вместе помолиться и выгнали нас. Образовался второй союз. Мы торжествуем в этой победе, потому что все равно Господь пришел, все равно благословил, и вот наш удел и наша часть – Господь наш. Соблюдать уставы Его воистину, ходить путями Его, наследовать благословение небес. А здесь каждый день посвящать Господу, тогда жизнь будет осмысленной, жизнь будет торжествующей, праздники наши со Христом будут богатые праздники, Дух Святой колышет наше сердце, встрепенет нашу душу, что не так, каяться будем, но близок Господь, и сегодня время, даже заблаговременно говорить, приготовьте путь Господу, Он опять идет, и быстренько-быстренько переходите с широких путей на узкие, и Господь благословит вас, придет, и вы встретите Его, как своего жениха, невеста, под властью Божьей находящейся. Под Его любовью, Его власть, это Его любовь, Его царство. Да благословит нас Господь, благодарить Бога за этот путь. Идти этим путем, Он весь предначертан Богу. И ни в чем не сомневаться, когда идем, не бояться просчитаться, идя за Христом, лишаться там то одних, то других удобств. Это все мишура презренная, ненужная. А иметь Бога в сердце, иметь прощение, иметь покаяние. И еще раз скажу, братья, сестры, молодежь, особенно служители, которые не тем путем шли, за давностью лет грехи не прощаются. Кровь Христова бессильно смыть грех без нашего покаяния. Она есть, но она не для вас. Это мимо вас. А если кто знает за собой грехи, то Его кровь вечная, она сегодня той же боли, той же свежести, тех же страданий. И кто идет под эту струю, Господь благословит, освободит от греха, и тогда вместо слабости благословение силы Божьей, вместо пороков красота Его благочестия, вместо проклятий мир и благословение и спасение вечное. Да благословит нас в этом Господь. Это не мы придумали, мы сами под это подкарабкались, мы сами под это ползли, шли, каялись, в этом блаженство нашли. Это слова Божьи, это ценности Божьи, это Он оставил в небеса, открыл нам для них и обменялся заветом. Я оставил Царство Небесное, чтобы вы туда вошли, потому что завет – акт двусторонний. Двусторонний. Вот как и законы имеют двухстороннее значение. Мы не влезли в политику. Вот сейчас всех церковные деятели стремятся лезть в политику. Мы не влезли в политику. И нас государство не имеет права притеснять и карать. Мы не тронули их интересов. Мы не ударили по их престижу. Мы их не позорили. За всю вот нашу историю. Во, он ни разу не писали. Это политика. И почему, говорят, акт двусторонний? Церковь отделена от государства. Но как только церковь потянулась за пирожком, за своей долей в этой политике, она уже влезла, она запуталась, она проявляет свой интерес. Ага, раз так, и мы имеем право влезть в церковь. Если мы укоряем власть, она с нас взыщет, и мы потеряли свою независимость. Поэтому мы сегодня еще тех, кто совершает такие поползновения, серьезно предупреждаем и предпринимаем меры, чтобы наш Совет Церквей был свободен. Тогда мы независимость имеем право иметь. Как только мы влезли, они с нас спросят, они почему? Потому что написано, закон не имеет власти над человеком, не согрешившим, так же и над церковью. Это двусторонний акт. Мы независимы и будем стоять на этом, потому что мы ничего не взяли чужого. А если мы нарушили, надо смывать покаяние. Если этого нет, надо предпринимать какие-нибудь дисциплинарные меры. Но мы свободны. Друзья мои, мы в этом стояли, мы в этом существовали, и поэтому у нас есть право на такую независимость. Если нас будут насилие принимать, Бог заступится. Потому что Он неверующих видит, а видит, где святые молятся, где святые бодрствуют. И Он говорит, пал, пал Вавилон за то, что там найдена кровь святых. Вот что Бог делает. И также и грешной душе, также и грешной душе. Завет Божий, который заключает с нами через кровь Сына Своего. Почему через кровь? Потому что это символ Его смерти, ломимого тела и смерти именно. А когда Он дает нам небеса, когда Он завещание нам написал, то завещание не действительно, пока завещатель жив. Вот вам завещали автомобиль или квартиру или дом, а вы идете и говорите, я хочу получить этот дом, дайте мне юридический документ. Они говорят, а где справочка о смерти? Где документ, чтобы засвидетельствовать, что тот, кто вам это передает, умер? Так вот, Господь нам дает свидетельство своей смерти, и это так, двухсторонний. Мы верой принимаем, а Он умирает за нас. Умирает тогда то, что Ему принадлежало в небе, Он вправе раздать тем, кого спасает, с кем заключил завет крови своей. Вот она цена, вот что нам открыто. И тоже тут не будет покаяния, не будет, эта кровь не для тебя. Не будет во всех в этом, в разных, кто повинен в этом, не будет покаяния, не для них. Их история кончилась. Нет больше духовной истории, нет для виновных жизни. И кровь Христова действующая, но не действует без покаяния. Вот покайся, грешник, покайся, осознавший, и моментально кровь Христа моет все грехи твои. И ты снова восстановлен, если искренне покаялся. А есть те, которые и в беду вошли, потому что Господь уже здесь начинает наказывать согрешающих. Вспомните Иуду, вспомните фараона. И иногда, говорит, кого Бог хочет наказать, того сначала лишают разума. Он сам погибнет после этого. И как они не заботились себе, Бога в разуме предал их Бог превратному уму делать непотребство. Женщина, мужчина, поменялось, переменялось все, грех на грех. Бог говорит, поступающий так, Царство Божие не наследует. Это уже все. Это уже все. И вот как разум мешает. Нет. И потом они, что Господь говорит? Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они уже проповедники бесчестия. Проповедники беззакония. Вот какая участь ждет этих людей. Как они, познавши Бога, не прославили, как Бога, но осуетились в умствовании своих, то же самое. И последние дни церкви будут такими же главные катастрофы и бедствия в непонимании истин. Почему? Потому что попадут под обольщение Антихриста. Пошлет им Бог действие заблуждения. Будут верить лжи. Но за что? За то, что не приняли любви истины для своего спасения. А она и в том, любовь, когда вас зовут к покаянию, это любовь истины, потому что любовь, она не может на лжи стоять, она стоит на истине, а истина требует праведного возмездия. Или Христос за вас умер, или сами умрете, если не примете. И вот такие последние дни церкви будут. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, но за сие, за то, что не приняли любви истины для своего спасения. Может быть, утомил вас, друзья, но хочу помолиться кратко, потом братья продолжат служение, просто от сердца за милости, которым посетил Господь братство и образовал нас вокруг своего имени, и мы его слуги, и хотим до конца сохранить верность Богу. Помолимся. Господь и Бог наш, вот мы празднуем этот праздник, вспоминаем чудные дела Твои, и мы потому шли этим путем, потому что Ты нам его указал, и он оказал Тебе и на сейчас. На этом историческом отрезке мы вспоминаем, сколько за это время пало, сколько не устояло, сколько отошло, но ядро уповающих Тебя Ты сохранил, и показываешь жизненность этого движения новыми покаяниями, прилагаешь спасаемых к церкви. Мы сопричастны большому, важному событию историческому, потому что Ты там, где разгулялась смерть, Ты пришел и водрузил жизнь через кровь Сына Своего, через верных рабов Твоих. Господи, мы празднуем этот праздник, потому что Бог счастье Ты, Бог есть любовь, потому что Ты в смерти не можешь видеть наше растление, а вызываешь нас к жизни, и мы в покаянии приходим к Тебе и становимся причастниками божеского естества, и несем истину Твою, и несем и мир для человеков. Дай, чтобы сердце наше было переполнено этим миром, чтобы и в малых делах, и в отдельных душах Ты воцарился, и на всех лежала печать. Царство не от мира сего, на нем изображен Господь, глава церкви, Бог и Дух Святой объединяет нас всех. Благослови, Господь, и прими благодарность за посещение нас на этом месте. Ты везде Бог, и где Ты являешься, там святое место. Сними обувь с ног Твоих, потому что здесь звучит Слово Господне. Слушай внимательно, не пропускай ни одного слова. Покоряйся и войдешь в блаженство. Господи, слава Тебе за все эти милости. Будь возвеличен и прославлен в жизни нашей. Великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. Святая Церковь, о Тебе предание. Хранят народов моих племена. Ты с верой Твою любовь подчас враждой встречать.